Кассета четвертая. Уроки и примеры христианской любви. Страница 407. Перед праздником воскресения Христова вечером в Великую Субботу святой Нифонт, рассказывается в житии его, стоя в церкви вместе с народом, видел Пречистую Богородицу с апостолами и множеством святых, пришедшую в церковь. Матерь Божия замечала, кто из людей стоял с усердием и благоговением. На тех она смотрела с любовью, а кто стоял в храме небрежно, а тех она плакала и, простерши свои пречистые руки, о всех молилась Господу. 23 декабря. Так святой Андрей Христа ради юродивый с учеником и другом своим Епифанием и другие, имевшие чистоту и прозорливость духа, видели по сводам Лахернской церкви на воздухе Матерь Божию с ликами святых пророков и апостолов, молящуюся о мире, и честным своим амофором, покровом, осеняющую молящихся христиан. 1 октября. Когда служил литургии преподобный Сергий, ангел Господень сослужил ему, как свидетельствовали ученики его, Исаакий, Молчальник и Макарий, которые явно видели в алтаре ангела Божия, служащего с ним. А достойный инок обители того же преподобного Сергия, Игнатий, после блаженной кончины преподобного видел, что он во время всеночного бдения стоял на своем игуменском месте и участвовал с братьями в церковном пении. Во время осады Троицы Сергиевой Лавры поляками в 1608 году преподобный Сергий Радонежский чудотворец, как видели благочестивые старцы, будил иноков и звал в храм на молитву. Святые отцы и учители церкви смотрели на храм Божий, как на дом Божий, в котором обитает сам Бог. Так святой Алексий, митрополит Московский, в своем поучении говорит: «Церковь именуется небом, в ней заколается Агнец, Сын и Слово Божие для очищения грехов всего мира. В ней проповедуется Евангелие, Царствие Божие и Писание святых апостолов. В ней престол славы Божией, невидимо осеняемый херувимами». Моисей говорит, патриарх Иоаким, приближаясь к горевшей купине, снимал обувь с ног своих. Так и ты, входя в храм Божий на молитву, отложи всякое житейское попечение. Стоя в храме, помышляй, что ты стоишь на небе. Как на небе, так и в церкви есть престол Божий. Как на небе с благоговением предстоят престолу Божию ангелы и все святые Божии, так пусть будет и в церкви. Кто в церкви всем земном небе занят бывает земными попечениями, тот небо делает землею или, по слову Христа, дом молитвы обращает в вертеп разбойников. Храм Божий есть училище веры и благочестия. В храме Божием через постоянное слушание Слова Божия мы получаем познание о Боге, Творце неба и земли, о Его безграничных свойствах, вездесущей, вечной, вечности, о всемогуществе, премудрости, благости, правосудии. В нем мы воспринимаем спасительные истины о Иисусе Христе, как искупителе рода человеческого от греха, проклятия и смерти, и о Духе Святом, как о святителе Церкви с ее благодатными таинствами. Здесь, при взгляде на иконы святых угодников Божиих, нам представляются подвиги благочестия их. Проходит перед нашими глазами вся многотрудная жизнь их. В житии Симеона Столпника рассказывается, что однажды в воскресный день, когда стояла дурная погода, и ему не приказано было выгонять стадо в поле, в детстве его ничему не учили, и он пас стадо отца своего. Он, пользуясь свободным временем, пошел вместе с родителями в церковь и стал внимательно слушать божественную службу. Особенно глубоко запали в детскую душу слова Евангелия: «Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие». Услышав это, 13-летний Симеон, вместо того, чтобы идти домой, убежал в пустынное место, где мог наедине подумать о том, что слышал в церкви. Тут он бросился на землю и со слезами стал просить Бога, чтобы он наставил и научил его. Свыше вразумленный к спасению, Симеон отрекся от мира, стал подвязаться на столпе, угождая Богу молитвой и всякого рода лишениями, за каковую подвижническую жизнь наследовал райские обители. Храм Божий служит местом врачевания наших немощей телесных и душевных. В храме Божьем преподаются для нас спасительные святые таинства. Через них мы получаем исцеление от болезней телесных, в особенности в таинстве елеоосвящения, и избавление от горести, несчастий, скорбей и страданий. Несчастный получает здесь утешение, в бедности бывает довольны, в слабости сильны. Гордые смиряются, растерзанные скорбями, сердце просит тут отрады и находит успокоение. Что храм Божий служит нам духовной врачебницей, в том убеждают нас многие примеры. Приведем один из них. Жил в Константинополе один юноша, который был в таком расслаблении, что не только не мог ходить, но даже с трудом ползал по земле. Однажды, видя, что народ идет в церковь со свечами на праздник угодника Божия Николая Чудотворца, и он тоже, купив себе свечу, пополз в церковь. На дороге является ему сам угодник Божий, спрашивает его, кто он, куда и зачем ползет. Когда убогий дал ему ответ, святитель Николай велел ему ползти в церковь. Несчастный кое-как приполз в дом Божий, поставил свечу здесь перед образом святителя Николая и начал молиться. Потом, всматриваясь в икону, он заметил, что точно такого же вида старец встретился с ним на пути. Тогда он со слезами стал просить себе помощи у святителя Николая. И что же? Суставы его вдруг сами собой мало-помалу стали разгибаться. Он уже мог встать на ноги. И когда помазался маслом от лампы, горевшей перед образом угодника Божия, то совершенно выздоровел. Пример духовной пользы посещения храмов Божиих. Однажды блаженный Павел пришел в соседнюю обитель. В это время звонили к вечерне. Павел, никуда не заходя, пошел прямо в церковь и стал у порога. Мимо него шла вся братья на богослужение. Павел был муж прозорливый. Он видел, что все иноки входили в храм с веселым видом, и каждого из них сопровождал ангел-хранитель. После всех вошел инок расстроенный, с унылым видом. Злой дух влек его назад за край одежды, а ангел-хранитель шел поодаль их и весьма о чем-то печалился. Видя это, Павел прослезился. По окончании богослужения, когда все монахи обратно проходили мимо Павла, Павел видит, что всех радостно сопровождают ангелы их. Даже и расстроенного того инока ангел с веселым видом вел за руку из церкви. Остановя этого инока, Павел сказал: «Скажи всем нам, собрат наш, какая перемена с тобой совершилась сегодня во время богослужения?» Все иноки остановились вокруг их. Опрошенный инок, видя, что Павел муж прозорливый и что скрыть от него ничего нельзя, откровенно начал говорить так: «Все братья известно, что я до сегодняшнего дня был человек порочный, слабый, Но сегодня, стоя в церкви, я услышал слова пророка Исаии: «Омойтесь, очиститесь, отнимите лукавствие от душ ваших, научитесь делать добро, и если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут, как червленые, как волну убелю». Эти слова до того укорили мою совесть, что я с умилением воскликнул: «Боже милосердый, прими меня, кающегося! С этого времени обещаюсь и клянусь, что не сделаю перед тобою зла и буду служить тебе в чистоте совести». «Вот что сегодня было со мною в храме», — сказал инок. Храм для нас есть то же, что сердце для тела. Сердце живо отражается всякое движение, состояние и действие нашего тела. Бодренность и дремота, крепость силы, слабость, здоровье и болезни, льгота и тяготы и прочее – все вообще отражается в сердце и вызывает с нашей стороны соответственные тому действия. Не то же ли самое есть между нами и храм? Всякая наша нужда духовная не отзывается ли в храме и не вызывает ли из него соответственных действий? Смотрите, печален, кто идет из храма в храм вознести усердную молитву заступницы рода человеческого. Радость получил, идет туда же воспеть благодарное молебствие. Дом надо строить, из храма берется благословение. Колодец вырыть тоже. Болезнь постигла, церковь приходит ходатайствовать о выздоровлении. Родилось дитя, оно возрождается к новой жизни в храме. Согрешил кто? Очищается от скверн в храме. Новая семья зачинается, она сочетается в храме. В путь собирается кто? Напутствуется молитвами в храме. Умер кто? Тело его провождается на покой в недра земли из храма. А о душе его возносится ходатайственно молитва в храме. И прочее, и прочее. Вообще нет ни одного значительного дела, которое бы совершалось, как следует по-христиански, помимо храма или без соприкосновения с ним. Как нитями какими прикреплены мы к храму. К нему привлекаемся всякий раз, как зачинаем что новое, и из него уже исходим на дело свое. Так осязательно верно, что храм есть истинное средоточие или сердце нашей христианской жизни. Храм Божий есть место взаимного общения небесных и земных. Рождаемся мы на земле для неба. Отжившие век свой переходят от сели в иной век, и там, пребывая, или требуют нашей помощи, или сами способными соделываются помогать нам. То и другое предполагает, что должно быть особое на земле место для общения нас земных с небесными. Место это и есть храм. Здесь поминаем отцов и братьев, и здесь же призываем святых, прославленных, помощников наших. Святые здесь к нам не сходят, как это неоднократный опыт очевидно доказал, и действие молитв наших, совершаемых здесь, к отцам и братьям нашим доходит, и все мы тайно, духовно, но тем не менее действительно, сообщаясь здесь, в храме, составляем единое общество, стройно сосчитываемое, на которое милостиво презирает и коим благостно увеселяется Отец наш Небесный со всеми небесными силами. В чем заключается святость храма? По учению Филарета, митрополита Московского. Чтобы взойти к истинному и общему началу святости, принадлежащей богослужебному храму, должно помнить, что первый создатель храма Скинии был сам Бог. Чертеж этого храма принесен был с небес, как и заповедано было строителю Скинии Моисеевой: «Смотри, сотвори все по образу, показанному тебе на горе». Исход 27-28. Что по этому же самому образцу, только с новым великолепием, Создан потом храм Соломонов, что, наконец, когда с христианством открылось поклонение Богу Духом и истиною, представленное прежде в чувственных видах, и храм христианский содержит в себе ту же святыню, духе и силе, которая в храме Моисеевом и Соломоновом представлена была в образе и явлении. Храм, как небо, исполнен божественным. В его молитвословиях сам Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. В Евангелии говорит к нам Христос: на алтаре Христос является в своем теле и крови, с воспоминанием страдания, смерти и воскресения, и предлагает нам божественную пищу. В таинстве крещения мы облекаемся во Христа. В таинстве миропомазания полагает на нас печать свою Дух Святой. Священноначалие и священство поставляет, и в них действует Дух Святой. Не останавливай твоих мыслей на видимом священнодействователе. Он, как и ты, человек, и может быть немощнейший, нежели ты. Но Дух Святой, сошедший на апостолов, особенным, непрерывным преемством, достиг и до него, и через него действует. Свидетель исповедания нашего Иисус Христос невидимо стоит над ним, и через него святительствует. Уважай и видимое в храме, поскольку оно проникнуто святым невидимым. Перед невидимым же наиболее благоговей, как на небеси, как пред очами самого Бога. Стоящие в храме, помыслим внимательно, где мы находимся и что здесь над нами и с нами. Здесь присутствие Господа Иисуса Христа, Сына Божия, невидимое присутствие Его Божества и даже видимое присутствие Божественного тела Его. А поскольку Пресвятая Троица неразделима и неразлучна, то здесь и Бога Отца благословения, и Духа Святого осенения, и вследствие того ангелов служения, стражей святыни, храма хранителей и надзирателей, входящих в него. Очи Господни здесь отверсты, чтобы видеть наше благоговение, не скрыто же от них и наше неблагоговение. Сердце Господа, Его любовью и милосердием отверсто для нашей веры, любви, молитвы. Будем помнить, не станем забывать, что в храме мы обретаем особенное благодатное присутствие Божие, свет и спасительную силу Евангелия, преискреннее соединение со Христом в таинстве тела и крови Его, небесную помощь ангельскую, осенение Духа Святого, святыню и пребывающую и с благоговением и верою входящих в храм освящающую. Святость храма Божия. Храм Божий — это небо на земле, это жилище Божие. Это такое место, выше и святее которого нет другого места на земле. Храм Божий — это святилище, из которого Бог, Отец Щедрот, проливает источник благодати, и в котором верующие приемлют спасительные дары Божии. Поэтому древние христиане высоко ценили святость храма. Всякий порок, а тем более тяжкий грех, не допускал христианина в храм Божий до тех пор, пока он, христианин, не приносил всенародного покаяния. Не составляли исключения из этого общего правила и сами императоры. Подтверждение этому можно найти в житии святого Амвросия, епископа Медиоланского. Однажды в Фессалониках произошло народное возмущение. Император Феодосий решил страшно наказать город мятежный, и город был наказан. В один из праздничных дней на жителей этого города неожиданно напали вооруженные солдаты и стали убивать их беспощадно, не различая правых от виновных. После этого убийства Феодосий, не помышляя о тяжести своего греха, по обычаю шел в храм. Но Амвросий заградил ему вход и сказал: «Ты, видно, и не знаешь, сколь тяжко совершенное тобою убийство. Какими очами будешь ты созерцать храм общего владыки? Как прострешь руки, с которых еще каплет кровь неповинного убийства? Как этими руками примешь всесвятое тело Господа? Как честную кровь его поднесешь к устам, когда исшедшее из них гневное слово несправедливо пролило столько крови? Отойди и не умножай прежнего греха своего новым». Император со скорбью и со слезами удалился, и только после 8-месячного раскаяния во грехе и с разрешением епископа Амвросия вошел в храм Божий. Присутствуй с благоговением в храме Божием. О благоговейном стоянии в храме Божием. Храм Божий, по слову самого Спасителя, есть место особого присутствия Его, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди их. Эту святую истину высказал и царь, псалмопевец. Сам Господь во храме святом. Псалом 5.3. Благоговейное присутствие при богослужении не только награждается всеобщей церковной молитвою, но и спасительно душам христиан. Вот пример этого. Великую субботу вечером перед праздником Светлого Воскресения Христова святитель Нифон, стоя во храме с народом, удостоился видеть саму Царицу Небесную со святыми апостолами и угодниками, пришедшую в церковь. Кто из предстоящих стоял с усердием и благоговением? На тех Божья Матерь взирала с любовью, а кто стоял небрежно, о тех она скорбела и молилась. Наставление о благоговейном поведении в храме Божием. Представь, что кто-нибудь, предстоя царю и беседуя с ним по зову подобного ему раба, оставляет царя и начинает беседовать с рабом. Таков и тот, кто разговаривает и предается рассеянию во время богослужения. Ефрем Сирин. Если пришедший в дом царя, ты был бы в опасении и заботе, чтобы не делать чего-либо несообразного с достоинством места, то с каким благоговением должен ты входить в дом Царя Небесного? Если со страхом находился бы ты в доме царя, хотя он тебя и не видит, хотя, может быть, нет его и дома, то с каким страхом должен ты предстоять в Доме Божием, где вездесущий всегда присутствует, где всевидящий непрестанно тебя видит? Когда слышишь в церкви молитву, старайся, чтобы слышало не только ухо твое, но и сердце, чтобы молитва церкви сделалась твоей собственной молитвою. Церковь, идучи, получает святой Тихон Задонский, думай, что ты в дом Царя Небесного идешь, где со страхом и радостью должны стоять, как на небе перед Царем Небесным. В церкви, стоя по сторонам, не озирайся и не осматривай, как кто стоит и молится. Да не с фарисеем осудишься, потому что пришел ты сюда не судить других, а у Бога, судьи и сердцеведца, милости просить себе, но к единому алтарю с умилением взирай, где святая жертва приносится. От смеха, разговоров больше всего берегись, ибо кто в церкви стоя смеется или разговаривает, тот не отдает чести святому месту и других соблазняет, и другим препятствует молиться. «Стойте в храме безмолвно, мирно, тихо», — получает один из святителей. «Как стоят, например, эти свечи, зажигаемые вами перед иконами? Они не движутся с места на место, не производят шума. Они горят огнем, который стремится не вниз, не по сторонам, а вверх, на небо. Так и вы стоите, устремляя пламенеющие любовью и молитвою сердца к Богу. Благотвори в праздничные дни». Дела благотворения древних христиан в праздничные дни. А преподобной Афанасии известно, что она до поступления своего в монашество в воскресные праздничные дни соседние жены к себе любезно собирающие, божественно им прочитывала Писание и отверзала ум их Господнему страху и любви, и восставляла их на добродетель. Христиане с любовью чтили праздничные дни обильными приношениями в церковь, из которых одна часть шла на содержание служащих при церкви и церковные нужды, а другая на вспомоществование бедным. Приношения эти, говорит один древний христианский писатель, служат как бы залогом благочестия, потому что идут не на пиршество, не на пьянство, не на объедение, но на пропитание и погребение бедных, на отроков и девиц, лишившихся имущества и родителей, на старцев, которые по слабости уже не могут выходить из дома и заниматься работою, также на потерпевших несчастье и на заточенных за веру в рудокопни, на острова и темницы. Тертуллиан. Многие из людей, достаточных в уважении праздников, сами раздавали щедрые милостыни неимущие братья, питали алчущих, презирали странных и ходили по больницам, стараясь словами утешения и разными услугами облегчить страдания болящих. Так писатель жития преподобная Марфа, рассказывая о том, как почитала она божественные праздники, между прочим, говорит: «Милосердовала к нищим неизреченно, алчущих питала, ногих одевала. Входя же часто в больницы, служила своими руками больным. Умирающим же подавала от своих трудов погребательные, также и крещаемым белые одежды давала от своего рукоделия». 4 июня. Общим обычаем древних христиан было устроять в одни праздничные трапезы для сирот, странников и всех бедных. В первые времена христианства такого рода трапезы учреждаемы были при церквах и гробах мучеников, но впоследствии их стали устроять благотворители только в собственных домах. Щедрость некоторых христиан простиралась до того, что иногда они по причине большого стечения нищих в один праздник устрояли несколько трапез одну за другою. Примеры благотворительности древних христиан в одни праздничных и воскресные. Преподобная Марфа, мать преподобного Симеона Столпника, весьма была милосердна к нищим. Всегда, а тем паче в воскресные праздничные дни, алчущих питала и нагих одевала. Часто входила в больницу и своими руками служила больным, подавала необходимое для умерших собственными руками, шила белые одежды для новокрещаемых, гневающихся примиряла, нехорошо живущих убещевала. И не только для женщин, но и для мужчин служила примером целомудренного, благоговейного, богоугодного жития. Из уст преподобной Марфы никогда не было слышно какого-либо праздного, ложного и небогоугодного слова. Но от благого сокровища сердца своего износила преподобная благая и устами своими. Когда преподобно-мученик Стефан Новый за почитание святых икон был заключен в темницу и был томим голодом, ибо получал весьма мало пищи, притом самой скудной, то супруга одного из темничных сторожей, женщина богобоязненная и боголюбивая, облегчала его страдания. Каждый субботу и воскресный день приносила ему укрук хлеба и немного воды и подавала ему тайно. Достойно при этом особенного внимания то, что преподобный мученик сначала не хотел принимать из рук ее пищи, пока не удостоверился, что она женщина благочестивая и почитает святые иконы. А удостоверился он таким образом: женщина эта, желая показать, что она с благоговением чтит святые иконы, принесла в темницу из дому своего икону Пречистой Богородицы и первоверховных апостолов Петра и Павла, и на глазах преподобного Стефана поклонилась им, облобызав их. Уходя же из темницы, она вручила их святому Стефану, прося его поминать ее в святых молитвах. О преподобном Макарии египетском в житии его повествуется, что он в дни памяти святых уготовлял обеды не для знакомых и друзей, но более для нищих и убогих. То же самое делал он и в дни воскресные. В житии преподобного Памвы рассказывается о двух единоутробных братьях, имя первому Паисий, второму Исаия. Они были дети богатых купцов. По смерти родителей, разделив наследство, избрали оба иноческое житие. Один доставшийся ему часть имения раздал нищим, церквам и мирянам, и ничего себе не оставив, удалился в пустыню, снискивая себе пропитание трудами рук своих. Другой брат, невдалеке от мирских селений, устроил небольшой монастырь с небольшим числом иноков. Всю свою заботу посвятил страннолюбию и питанию нищих. Устроил странноприимный покой и больницу, всех приходящих с любовью упокаивал. И со всем усердием служил больным. В субботу же и в дни воскресные уготовлял для нищих по две, по три и даже по четыре трапезы. Через несколько лет оба брата скончались в Господе. По кончине их появились у иноков разногласия, а одни больше хвалили того, который служил странником, нищим и больным, а другие — отшельника, раздавшего свое имение бедным. Для разрешения своих разногласий иноки обратились к преподобному Памве, пожелав узнать, которого из этих двух братьев жизнь была более угодна Богу, и кто из них получил большее воздаяние. Преподобный Памва отвечал: «Оба совершенны перед Богом». Странноприимец уподобился праведному Аврааму, пустынник же святому Илии пророку, и оба равно угодили Богу. Но иноки не удовлетворились этим ответом. Они более хвалили пустынника одни, ибо он исполнил евангельскую заповедь, продал имение свое, раздал нищим и, взяв крест свой, последовал Христу, пребывая всю жизнь во лжбе и жажде. Странноприимец же, хотя служил нищим, однако имел то утешение, что ел и пил со странниками. Противники же их говорили, что и странноприимец исполнил слово Христово: «Не пришел я, чтобы послужили мне, но да послужу им». Он столь многим послужил, исходя каждый день на дороге, ища странного, нищего, больного и бедного, вводил его в дом свой и упокаивал. Если за одну чашу воды, поданной жаждущим, обещана от Бога награда, то сколь великую мзду должен получить странноприимец, который удовлетворил и упокоил бесчисленное множество алчущих и жаждущих, и всякому болящему, как Христу послужил. Слыша такое несогласие братья, преподобный Памва сказал им: «Подождите, братья, немного, пока я получу от Бога извещение, и потом скажу вам». Через несколько времени преподобный отвечал инокам: «Перед Богом говорю вам, что обоих тех братьев Паисия и Исаию видел вместе в раю стоящих». Молись с усердием дома в праздничные дни. Сила и значение молитвы вообще. Молиться Богу – первое дело в жизни христианина. Святые отцы говорят, что молитва для крестьянской души – то же, что пища для тела. Без пищи мы не живем ни одного дня и даже вкушаем ее несколько раз в день. Так и без молитвы истинный христианин не проживет ни одного дня и молится в день несколько раз. Кто же не молится, тот и не истинный христианин. Приведем слова святого Иоанна Лествичника о действии молитвы. Молитва по действительности своей есть утверждение миру, примирение с Богом, матерь и вместе черь слез, очищение грехов, мост, проводящий через искушение, средостение против скорбей, сокрушение брани, ангельское дело, пища всех бесплотных, будущее веселье, беспредельное делание, источник добродетелей, снабдительница дарований, невидимое приспияние, пища душе, просвещение ума, секира на отчаяние, доказательство надежды, прекращение печали, богатство монахов, сокровище безмолвников, уменьшение раздражительности, зеркало приспияния, показание меры, обнаружение состояния, указание будущего и назнаменование славы, молитва истинно молящемуся, судилище, суд и престол Господень еще прежде будущего суда. Если в будние дни, когда человек развлекается житейскими заботами и трудами, не всегда может он посвятить много времени на молитву, которая, как мы видели, столь необходима для души его, как главнейшее условие его жизни, то в праздничные дни, свободные от трудов, он должен отдать большую часть своего дня этому благочестивому и спасительному занятию. Пример усердия к домашней молитве. Пример усердия к домашней молитве находим в житии преподобной Милании Римлянини. Она в память святого мученика Лаврентия по болезни, сопровождающей чадородие, не могла быть в храме. Однако не оставила молитву. Всю ночь, когда совершалось в храме всеночное бдение, она провела без сна в пении псалмов и усердной молитве. Так она встретила и утро с молитвой на устах. Преклонивши колено, она родила сына. 31 декабря. Старайся вести благочестивые разговоры в праздничные дни. Благотворность для души и душеспасительных разговоров. Душа после благочестивых разговоров преисполняется святыми мыслями, чувствованиями, как будто бремя какое с нее спадает. Ум становится яснее, светлее, в сердце проникает сожаление о худо проведенном прошлом. Воля так и желала бы творить одно то, что благоугодно перед Богом. Как часто бывает, человек, где бы то ни было, вдруг слышит что-либо особеннее, чего прежде не слыхал, или на что внимания не обращал, и вот становится он задумчивым, серьезным, ко всему окружающему внимательнее, и, наконец, делается совершенно другим. Таковы плоды бесед душеспасительных. Пример душеспасительного действия благочестивых разговоров. Прежде всего, нужно указать на беседу Господа нашего Иисуса Христа с самарянкой. Беседа не только обратила ко Христу самарянку, но и жителей города Самари побудила с любовью слушать учение Иисуса Христа и сделаться последователями Его. Душеспасительные разговоры преподобного Виталия извлекали из глубины нравственного падения многих женщин. Святые подвижники не находили лучших средств к приобретению страха Божия, этого основания благочестия, как жить и говорить с людьми, боящимися Бога. Блаженный Августин долго был удерживаем в узах жизни, не духовной, хотя знал и о духовной и желал ее. Что же помогло ему разорвать эти узы? Слышанный им рассказ о просиянии благодати святого Антония Великого, человека не ученого и из простого звания. Услышав это, он воззвал: «Все простецы упреждают нас, оставляя нас позади со всей нашей ученостью и всем значением среди людей». И с этой минуты переломил себя и жаром пошел тем же путем, каким тек святой Антоний. Читай душеспасительные книги в праздничные дни. О пользе чтения духовных книг. Святой апостол Павел заповедует своему возлюбленному ученику епископу Тимофею чтение святых и душеполезных книг как одно из главных средств для преспияния в духовной жизни. «Внемлись тенью», — пишет он ему, — «и святые отцы, следуя апостолу, заповедуют всем чтение святых книг, как одно из важных средств в духовному совершенству. Чтение сие необходимо особенно в нынешние времена, когда светское образование и мирские обычаи грозят подавить вкус ко всему духовному, и распространяются быстро ложные учения и понятия. Чтение духовных книг есть занятие почтенное, полезное, отрадное. Упражнение в чтении духовных книг есть занятие истинное, ибо какое чтение может сравниться с чтением духовных книг? Какую честь получите, если будете читать историю творения философов, знаменитых писателей языческой древности? Но если истинная честь и слава состоит в том, чтобы чувствовать близкое к Богу и святым Его, то через духовное чтение мы достигаем всей чести и славы, ибо через него говорит с нами Бог, через него беседуют с нами великие святые, через него мы входим в общение со всем Царством Небесным. Какая честь смертному человеку и бедной твари! Если мы читаем Священное Писание с верою, говорит святой Василий Великий, то чувствуем, что мы видим и слышим самого Христа. Что нужды, живым ли голосом или через Писание, кто говорит нам? Это все тоже. Так и в Священном Писании Бог говорит с нами так же истинно, как мы говорим с Ним через молитву. Когда я читаю книги о Боге, говорит священномученик Тимофей, то окружают меня ангелы Божии. В святых книгах говорится о славе святых, об их блаженстве, об их добродетелях и подвигах, через которые они сподобились быть наследниками Царствия Божия. Мы сами как будто делаемся гражданами другого мира и жителями неба. Слышим только то, что касается рая, так что можем говорить «житие наше на небесах». Мы странники и пришельцы, сожители святым и присные Богу. Уже ли не великая честь то, что мы входим в общение и беседуем с вельможами Царя Небесного? Упражнение в чтении душеполезных книг есть занятие не только почтенное, но и полезное. Какую пользу может приносить чтение других книг? Несколько удовлетворений любопытства, несколько приобретенных знаний. Но многие, особенно противные учению православной церкви книги, приносят только больший вред. Это суть те плевелы, которые враг посеял на поле домовладыки. Это терния, выросшая на земле, проклятая владыкою Богом. Они ложь, тьма, прелесть. Бегайте их, особенно люди молодые, чтобы учение их не утвердилось в сердце вашем. Бегайте также книг, описывающих нечистую любовь, возбуждающих страсти, чтобы не отогнать от себя ангелов Божьих и Духа Святого. Бегайте вредных книг. Они иссушают слезы, ослепляют сердце и погубили, губят и погубят множество людей. Но когда я читаю святые книги, говорит святой Григорий Богослов, о книгах святого Василия Великого, то просветляюсь и духом, и телом, становлюсь храмом Божиим и мусикийским орудием Святого Духа, брисающим божественную славу. Через них я исправляюсь, и через них я получаю какое-то божественное изменение, делаюсь другим человеком. Вот что великий святитель Григорий говорит о чтении святых книг по собственному опыту. Оно всецело преобразует человека или делает его святым и обожает. Пример действия душеполезного чтения. Святой преподобномученик Роман, живший в конце 17 века, родом простолюдин, неученый и даже безграмотный, с сын благочестивых родителей, услышал однажды рассказы соседей о святом гробе Господнем, и подготовленная христианская душа его не осталась равнодушной к услышанному. Тронутый и взволнованный для его темного ума впечатлениями, он решился немедленно сам отправиться в Иерусалим. Бог помог ему добраться до святого места, где, поклонившись святым, он пришел в лавру святого Савва Священного. Здесь привелось ему слышать чтение о мучениках, которые подвергались всяким страданиям ради будущих вечных благ. «Какие же это блага?» — спросил Роман, не имевший никакого понятия о догматах веры, не знавший ничего, кроме того, что он родился христианином. Получив от добрых иноков разрешение возникших в душе его различных вопросов, Роман и сам пожелал достигнуть Царствия Божия путем мученичества и ушел из Иерусалима в Солунь. Здесь явился он городскому судье и смело исповедал перед ним свою веру во Христа. Веру же в Магомета назвал ложной и учение его обманом, за что судья решился покарать добровольного исповедника. Он велел бить его и мучить без всякой пощады, но, видя его твердость, осудил его, но на обезглавливание. Случилось при этом быть капитану солунских кораблей. Он попросил судью уступить ему мученика. В работнике на корабле, представляя на вид, что это будет для него хуже смерти, потому что на этой службе он будет мучиться целую жизнь. Судья согласился, и Роман взят был на корабль. Спустя несколько времени после этого несколько христиан, находившихся в хороших отношениях с капитаном, выкупили мученика из тяжкой неволи и доставили ему средства уйти на Афон. Здесь он принял иночество, но душа его продолжала жаждать высшего подвига. Он чувствовал себя на земле точно чужим. Он весь углубился в молитву и строгим постом подготовлял себя к довершению подвига. Наконец решился он отправиться в Константинополь, где снова начал обличать ложное верование в Магомета. Его остановили, бросили в сухой колодец, продержали в нем 40 дней без всякой пищи, требуя от него отречения от христианской веры. Но видя, что никакие мучения не могут его поколебать, визирь приказал отрубить ему голову. Так пострадал преподобно мученик Роман в 1694 году. А сколько отрады и утешения доставляет чтение душеполезных книг! Нет ничего приятнее оного. Псалмопевец говорит: «Коль сладко гортани мои слова Твои, Господи, слаще меда и капель сота». Эта пища удовлетворяет все вкусы. Это истинная манна, пища небесная, ангельский хлеб, приготовленный небом без труда с нашей стороны, имеющий в себе всякую сладость и всякое благоухание, удовлетворяющий потребностям каждого. Что может быть его приятнее? Если вы не знаете этого по собственному опыту, то поверьте опытам бесчисленного множества святых, которые находили в чтении всю свою радость и величайшее для себя утешение. Святой апостол Павел советует римлянам искать утешение в Священном Писании. Чем он утешал себя в темнице? Он просит возлюбленного ученика Тимофея прислать оставленные у него книги, чтобы пользоваться ими во время заключения в темнице. 2 Тимофея 4:13. Пример любви к чтению духовных книг. 31 октября празднуется в Святой Церкви память преподобного Спиридона Печерского. Кто он был? Он был человек простой, происходил не из города, а из села, и был совсем неграмотный. Имея сильное влечение к монашеской жизни, он ушел в Печерский монастырь. И здесь начал учиться грамоте, хотя был человек немолодой, и так полюбил чтение священной книги «Псалтирь», что выучил ее наизусть и каждый день прочитывал ее всю, несмотря ни на какую работу. Когда его сделали просфорником, то он не оставлял своего любимого занятия. Урубил ли он дрова или месил тесто, он постоянно имел в устах псалмы Давида. Однажды преподобный совершал свою обычную работу и разжег печь для испечения просфор. Но вдруг от пламени, выходящего из печи, загорелась крыша дома. Тогда преподобный снял с себя мантию и закрыл ею устья печи, а сам, завязавши во власенице, нижняя монашеская одежда, рукава, пошел на колодец и наполнил ее водою. Между тем позвал на помощь братью. Братья, пришедшие, увидели чудную вещь. Мантия, которую закрыта была печь, не сгорела, и из власяницы вода не вылилась. Погасивши пожар, все прославили Бога. В таком смиренном послушании преподобный Спиридон тихо и приставился. Занимайся работой, трудом в будние дни. Библейские изречения о труде. Труд заповедан. 6 дней работы и делай в них всякие дела твои. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Утром сей семя твое и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Трудись, делая своими руками полезное, что было из чего уделять нуждающемуся. Умоляем вас, братья, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Требовался от человека до его падения труд. Взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Требуется после падения. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю. И выслал Господь Бог Адама из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. Ламех родил сына и нарек ему имя Ной, сказав: он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании. Должен быть оставляем в день Господень и в другие великие праздники. День 7, суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священное собрание, которое вы должны созывать в свое время. Так говорит Господь: берегите души свои и не носите нож в день субботний, и не вносите их воротами иерусалимскими, и не выносите нож из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакой работой, но святите день субботний так, как я заповедал отцам вашим. Иеремия 17:21, Левит 23:3. Необходим труд для удовлетворения нужд своих и ближнего. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых. Вы помните, братья, труд наше изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Труд ведет к довольству. Душа прилежных насытится, собирающий богатство трудами, умножает его. Притча 13.4. Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Кто возделывает землю свою, будет насыщаться хлебом. К покою. Сладок сон трудящегося. Труд ведет к уважению и почестям. Рука прилежных будет господствовать. Притча 12.24. Пользуйся своим трудом, есть дар Божий. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией. Екклесиаст 2.24. Если какому человеку Бог дал богатство и имущество и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. 5.18. Бог благословляет труды верного. Дай бедному, зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Второзаконие 15.10. Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего, откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время своей, чтобы благословлять все дела рук твоих. Сказал сатана Господу, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Не трудись для обогащения себя. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу. Притча 23.4. Трудись преимущественно для стяжания жизни вечной. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Работник достоин своей платы, трудящийся достоин пропитания, достоин награды за труды свои. Не обижай наемника бедного и нищего. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет его душа его. Второзаконие 24.14. Всякий труд приносит какую-нибудь пользу. От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Притча 14.23. Трудящийся достоин плодов. Трудящемуся до земледельцу первому должно вкусить от плодов. Благочестивая женщина трудолюбива. Добродетельная с охотой работает своими руками. Она встает еще ночью, припоясывает силой чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Библейские примеры трудолюбцев. Господь наш. Он говорит спасителям, «Пойдите в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». Иисус же говорил им, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Яков, «Вы сами знаете, что всеми силами служил отцу вашему». Серна, Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу. И все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Павел. И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Деяния 18.3. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас. Мы проповедовали у вас благовестие Божие. 1 Фессалоникийцам 2:9. Ты человек, и тебе нужно работать, чтобы пропитать себя. Рассказ. Один подвижник Ава Иоанн Колов, живший в одной келье с братом своим, однажды сказал ему: «Я решился не иметь никаких забот, как не имеют их ангелы, которые ничего не работают, а постоянно служат Богу». Вместе с этим он скинул одежду и удалился в пустыню. Видя, что трудно отклонить Иоанна от намерения, брат молчал. Прожив неделю в пустыне, Иоанн пришел к келье брата своего. Но когда постучался, брат не отворил ему дверей. «Кто ты?» — спросил он Иоанна, хотя и узнал его. Иоанн отвечал: «Я Иоанн, брат твой». «Иоанн стал уже ангелом», — сказал ему брат, — «и его нет между людьми». Иоанн продолжал упрашивать брата и доказывал ему, что это действительно он, брат его. Но, несмотря на то, брат не отворял ему и оставил его при дверях скорбеть до утра. Утром брат отворил Иоанну двери и в назидание сказал ему: «Ты человек, и тебе нужно работать, чтобы пропитать себя». Иоанн, спросив у него прощения, стал работать по-прежнему. Рассказ, объясняющий ту истину, что если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. О необходимости для всех трудиться и о том, что труд может быть совместным с делами благочестия. Вот какое наглядное доказательство привел строгий подвижник благочестия Силуан, бывший игуменом в одном монастыре Синайской горы. К Силуану в монастырь пришел однажды посторонний инок и, увидев братьев, упражняющихся в разных трудах, осудил их за житейское попечение и сказал словами Евангелия: «Делайте не брашно гиблющее, Мария же благую часть избрала». Игумен, услышав это, велел пришедшего инока поместить в отдельную уединенную келью. Между тем иноки по окончании своих занятий отправились в трапезу и вкусили пищи. Гость смотрел в окно и ждал, скоро ли позовут его обедать, но его никто не звал. Побуждаемый голодом, он пришел к настоятелю и спросил, ели ли ныне иноки. «Ели», — ответил настоятель. «Почему же меня не позвали?» — сказал гость. «Ты человек духовный», — возразил настоятель, — «и не требуешь пищи. А мы одеяны в плоти, хотим есть, потому и трудимся. Ты избрал благую часть. Читай же книги и питайся одними словами духовными». Инок устыдился своего умствования и, поклонившись за земли настоятелю, просил прощения. Настоятель, вразумляя ослепленного духовной гордости инока, сказал: «С какой стороны не рассматривай, от трудов всегда есть польза». Урок старца прямо заимствован из опытов долговременной подвижнической жизни и сообразен с наставлением святого апостола Павла: «Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». 2 Фессалоникийцам 3:10. Церковно-исторические примеры любви к труду. Авва Марк, отшельник, в продолжении 69 лет, которые прожил близ монастыря Пентуклы, показывал редкий образец постоянного трудолюбия, постясь по целым седмицам, так что некоторые считали его бесплотным. Он день и ночь проводил в трудах для того, чтобы подавать милостыню Христа ради. И подавал ее бедным, а сам ни от кого ничего не принимал. Узнав об этом, некоторые христолюбивые люди пришли было к нему с подаянием, но старец сказал им: «Я не беру, потому что по милости Божией мне достаточно моего рукоделия, чтобы содержать себя и приходящих ко мне». Однажды пришли для назидания к Авве Ахилле старцы. Они увидели, что Ава ночью вил большую веревку, и просили его сказать им что-нибудь в назидание. Он сказал: «С вечера и до сего времени я свил 20 локтей, и право, не имея нужды в них, но делаю эту работу, боясь, как бы не прогневался на меня Бог и не осудил меня за то, что, будучи в силах работать, не работаю, потому тружусь и делаю по силам моим. Преподобный Алипий поступил в Киево-Печерский монастырь еще в детстве, когда прибыли в Киев из Константинополя греческие иконописцы для украшения вновь сооруженной Великой Печерской церкви, то родители Алипия отдали сына своего этим иконописцам в научение иконописанию. Юный художник был свидетелем чудодейственных знамений, бывших при украшении Печерской церкви, и без сомнения этим расположен был к благочестивой иноческой жизни. Он не хотел расстаться с монастырем, но постригся в нем и вскоре посвящен во иерея. Вместе с тем он не оставил своего иконописного занятия, но посвятил ему всю свою жизнь, трудясь постоянно день и ночь. Не из корысти, не для собрания богатства трудился он, но ради братьев и ближних своих, а также и для своей душевной пользы. Для монастыря Алипий работал совершенно безмездно. Когда же ему были посторонние заказы, и весьма много их, потому что в то время иконописцев было мало, то Алипий получаемую плату за живопись разделял на три части. Одну употреблял на покупку красок, другую раздавал нищим. Третью отдавал в монастырь, от которого получал содержание, пищу и одежду. Лично для себя он ничего не оставлял, и, несмотря на такой бескорыстный труд, нисколько не ослабевал в своих занятиях. Совершая неизменно бдение и молитвы по уставу иночества, он все остальное время посвящал своему рукоделию, подражая древним отцам: «Да не празден будет ни на единую минуту». Если он узнавал, что в такой-то церкви были ветхие иконы, а средств к их исправлению не было, то он принимался за это исправление безмездно. Так всю жизнь преподобный Алипий не переставал трудиться во славу Божию для пользы братьев и ближних своих. За такой труд Господь прославил преподобного еще при жизни чудодейственными знамениями, свидетельствовавшими, что он вполне благоугодил Богу. Он представился около 1114 года по Рождеству Христову. Про преподобного игумена Дорофея один из учеников его рассказывал следующее. Труженик Дорофей был необыкновенный и житие проводил жестокое. Он 60 лет прожил в пустыне и имел обыкновение каждый день в самый зной выходить из келии, собирать камни и строить из них келии для иноков, не умевших строить их. Однажды я сказал ему: «Зачем ты, отче, при такой старости мучаешь тело свое, работая в нестерпимый зной?» Он отвечал мне: «Затем и мучаю, чтобы оно меня не мучило. Ел преподобный один сухой хлеб и ничего из злаков, пил и то умеренно одну воду. И Бог мне свидетель, никогда я не видал, чтобы он прилег или уснул на рогоже или на постели, но всю ночь он сидел и плел корзины, и тем добывал себе пропитание. И однажды, когда мне пришло на мысль, не при мне ли только он так живет, тогда и спросил я лучших из учеников его о его жизни, и они сказали мне: от юности он так живет, и никогда он не уснул, как люди, и когда пищу вкушал, и тогда работал, и засыпал, или лучше только дремал, на самое лишь короткое время. Но вот когда однажды все мы стали умолять его, чтобы он хоть на малое время полежал на рогоже, он отвечал нам: если когда умолите которого-нибудь из ангелов Божьих, чтобы он уснул, тогда умолите и меня». Видно, преподобный Дорофей хорошо помнил наставление великого Пимена: кто живет в небрежении и лености, того дьявол низлагает без всякого труда. 27 августа. А также заповеди Божии: 6 дней делай в поте лица твоего, ешь хлеб твой. Небесная награда трудящимся в низшем звании. Пример небесной награды, заслуженной при прохождении обязанности низшего звания, представляется нам в житии преподобного Ефросина, жившего в IX веке в странах Амарейских, близ Палестины. Преподобный Ефросин родился от родителей простых, но добрыми делами превзошел благородных. Живя в монастыре, Ефросин служил братьям на поварне, но служил не как людям, а как самому Богу, с великим смирением и послушанием, трудясь в своем деле день и ночь. При этом не оставлял никогда и молитвы с постом. Кротко переносил он многие обиды, поругания, досады. Возжигая вещественный огонь, распалялся он огнем любви божественной и горел сердцем Господу. Варя пищу братьям, добродетельной жизнью своей, готовил себе трапезу в Царствии Божием, дабы насытиться с теми, о которых сказано: «Блажен, кто будет вкушать в Царствии Божием». Он работал Богу тайно и воздал ему Господь явно. Господь явил это воздаяние рабу своему таким образом. Некоторый пресвитер, священник, живший в одном с Ефросином монастыре, всегда молил Господа о том, чтобы он явил ему чувственно будущее благо, уготованное любящим Бога. И вот в одну ночь было иерею тому видение. Представилось ему, будто он стоит в раю, со страхом и радостью рассматривая красоту его, и видит ходящего в том раю повара своей обители Ефросина. Подошедший к нему, он спросил: «Брат Ефросин, не рай ли это?» Ефросин отвечал: «Да, отче, это рай Божий». Иерей опять спросил: «Как же ты здесь?» Ефросин отвечал: «По великой благости Божией я поселен здесь жить, ибо это есть обители избранных Божиих». Иерей сказал: «А имеешь ли какую власть над этими красотами? Можешь ли дать что-нибудь из этого?» «Если хочешь, — сказал Ефросин, — возьми по благодати Бога моего». Тогда иерей попросил у него яблок. Ефросин взял 3 яблока и положил ему в платок. Вдруг ударили к заутрене, и иерей, проснувшись, принял видение за обыкновенный сон, но, протянувши руки к платку, нашел действительно яблоки, от которых исходило необыкновенное благоухание. Пришедший в церковь иерей нашел Ефросина, стоящим в собрании на утреннем пении. Он подошел к нему и, склятывая, выведал у него тайну видения, и все, что он видел во сне, подтверждено было свидетельством преподобного Ефросина. По окончании службы иерей поведал виденное братьям и показал им 3 райских яблока, от которых все исполнились духовной сладости. Затем пошли в поварники Ефросину поклониться сему рабу Божию. Но не нашли его, ибо он, вышедший из церкви, скрылся, избегая славы человеческой, и больше в монастырь не являлся. Яблоки же братья разделили между собой и раздавали другим на благословение и исцеление от болезней своих. И получили все большую пользу от такой святости преподобного Ефросина, восходя к подвигам высшим. О различии воззрений на труд со стороны христианина и нехристианина. Снаружи и материально нет никакого различия между работой христианина и работой, исполняемой нехристианином. Различие заключается в настроении человека, в каком совершается работа, а вследствие этого в смысле и духе, окрыляющем работу, особенно в отпечатке чистоты и безгрешности, какой придается ей. Различие состоит в том, что христианин, творя дела своего земного звания, в то же время трудится и молится о пришествии Царства Божия внутри себя, так как он знает, что существеннейший смысл и глубочайшее значение это его телесного, земного дела заключается не в том самом деле и не в том, чего он достигнет им в мире, а в том, что оно становится воспитательным средством для него самого, для его собственного усовершенствования, для возрастания и созревания его внутреннего человека, который всей этой работой должен глубже укрепиться в вере, послушании и любви. Светский труженик поглощен внешностью, погружен в свое дело. Все у него сводится к тому, что он делает. Христианский же труженик спрашивает прежде всего и преимущественно не о том, что он совершает, не о видимых плодах, но о том, так ли он исполняет свою службу, как хочет исполнить ее Бог. Нам надлежит исполнить свое ежедневное дело с, возможно, большей энергией. Трудиться, как будто бы от нашей выдержанности и твердости зависит все. Но в то же время, что касается возможного успеха нашей работы, мы должны оставаться в верующем самоотречении, верующей преданности. Должны рассчитывать и на то, что, пожалуй, нам и не дано довести свой труд до конца. Истинно христианский труженик работает, стоя в области христианского воззрения на жизнь, которая присуща ему не только в часы тихого размышления, но и во время самого труда. И потому он знает, что несмотря на удачу или неудачу своей работы, она не пропадает даром. Он знает, что прежде всего и выше всего в нашем труде есть воля Господня, а она состоит не в том, что мы производим, а в том, чем мы вследствие этого труда делаемся. И потом он знает в то же время, что божественное провидение, без воли коего и воробей не упадет с кровли, витает и над всякою истинной мыслью, над каждым в духе истины произнесенным словом, над каждым добрым и благонамеренным стремлением. Мартенсен, «Христианское учение нравственности», 2 том, страница 307-313. Думаю, что представленным различием воззрений на труд с точки зрения истинного христианина и неверующего вполне опровергаются разного рода лжеумствования нашего русского философа, в кавычках, графа Льва Толстого, который не видит никакого смысла в труде человека и проповедует новую теорию какого-то ничего не делания. Свидетельство святых отцов и учителей церкви о пользе и необходимости труда для человека. Как многочисленны телесные труды Спасителя, говорит святой Василий Великий. В них он служит нам примером. В первом возрасте, повинуясь родителям, кротко и благопокорно переносил он с ними всякий телесный труд, потому что они были люди бедные и не в обилии снабженные необходимым для жизни, чему свидетелями ясли, послужившие честному Рождеству, а потому, как, вероятно, занимались непрестанными телесными трудами, снискивая себе тем необходимое на потребности, Иисус же, повинуясь им, без сомнения показывал благопокорность и в перенесении с ними трудов, продолжением времени, показывая владычные и божеские благодеяния, избрав уже учеников и намереваясь проповедовать Царствие Небесное, не от других потребовал себе служения, но то путешествует и всегда пеший, и служит ученикам, как сам говорил, «Я посреди вас как служащий, еще Сын Человеческий не пришел, чтобы служили Ему, но чтобы послужить». То умывает ноги ученикам, а потом надолго простирает свое поучение и неленостно переходит с одного места на другое. Василий Великий. «Нет ничего, — говорит святой Иоанн Златоуст, — поистине ничего нет в делах человеческих, чего не губила бы праздность. Ибо и вода, если стоит, повреждается, если же течет, то сохраняет свое свойство». И железо, если остается без употребления, покрывается ржавчиной, а когда из него что-либо выковывается, приносит пользу и блестит, как серебро. Не мягкая постель, учит тоже отец церкви, не посеребренная ложа, не тишина в спальне, ни другое что-либо подобное делает сон сладким и спокойным, но труд, усталость. Об этом свидетельствует опыт, а еще прежде опыта говорит Писание. Соломон, живший всегда в удовольствии, желая показать это самое, сказал: «Сон сладок работающему» — Экклесиасту 5.11. А рабы, например, целый день бегая повсюду на службе своим господам, перенося усталость и нисколько не отдыхая, получают довольные за такие беспокойства награду в приятном сне. И это дело человеколюбия Божие, что удовольствие покупается не золотом и серебром, а трудом, работою, нуждою и великим любомудрием. Не так у богатых. Лежа на своих постелях, они часто проводят в бессоннице целую ночь, и, несмотря на множество ухищрений, не вкушают приятного сна. А бедняк, окончив дневные труды, с усталыми членами, еще прежде чем упадет на постель, погружается в глубокий, сладкий и правильный сон, и в нем получает немалую награду за свои праведные труды. Златоуст далее говорит: «Бог наложил на человека изнурительные труды, ибо если и теперь, когда наложены на нас такие труды, мы грешим непрестанно, то на что не дерзнули бы, если бы Бог дозволил нам предаваться бездействию? Мы должны жить, — говорит святой Тихон Воронежский, — не в праздности, но в трудах добрых. Многие христиане, так как хлеб готовый имеют, ни за какое дело приняться не хотят, но в праздности живут и в бесполезных, и бездельных разговорах упражняются. Таковая праздность всему их злу научает. Таковые сребролюбцы и тунеядцы непрестанно грешат против Бога, говорящего: «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой». Стыдно грешникам лежать, когда сам Господь ради нас трудился. Мысли о труде. Бездействие есть образ смерти. Как свежие воды, превратившись в стоячие, портятся, так точно душа и тело человеческие портятся от праздности. А один мудрый основательно сказал, что труд есть страж добродетели. Матерью пороков признавай леность, потому что благо, какие ты имеешь, она расхищает, а каких не имеешь, не допускает приобрести. Нил Синайский. 100 лет праздности не стоит одного часа хорошо употребленного. Один святой муж сказал: «Размышляй о добром, чтобы не мыслить о злом, потому что дух не может быть в бездействии. Не бывай никогда совсем в праздности, или читай, или пиши, или молись, или размышляй», Фома Кемпийский. «У кого дело на руках, у того половина горя на душе». Цена времени. «Разве ты не знаешь, — спрашивает святой Златоуст, — что как мы, вручая слугам нашим серебро, требуем с них отчета, даже до последней полушки, так и Бог потребует с нас отчета в днях жизни нашей, в чем мы провели каждый день, что мы скажем, чем будем оправдываться, когда потребует отчет в одном дне? Для тебя восходило солнце, луна освещала ночь, и сиял разнообразный хор звезд. Для тебя веяли ветры, текли реки, для тебя возникали травы и росли растения. Для тебя ход природы совершал свойственный тебе порядок. Наступал день, проходила ночь. Все это делалось для тебя, а ты... При таком служении тебе создание проводишь время в лености, исполняешь прихоти дьявола, и, взявши в наем у Бога такой долг, не платишь ему, что следует». Из творения Златоуста. Добродетель трудолюбия. Трудолюбие есть нравственный долг наш по трем причинам. Мы должны трудиться как люди. Творец создал нас и сделал способными к труду. Мы должны трудиться как члены человеческого общества. Общественное благополучие зависит от деятельного содействия каждого из его членов. Мы должны трудиться как христиане. Труд заповедан нам Богом. Значит, мы должны трудиться, потому что мы люди, потому что мы члены человеческого общества, потому что мы христиане. Труд есть первее всего обязанность, налагаемая на нас природою. Господь одарил человека богатством духовным и телесных сил и способностей. Но так как премудрость Божия никогда не творит ничего бесцельно, то и эти силы дарования и способности даны не без цели. Именно человек получил их, чтобы развивать и усовершать и направлять деятельность этих своих сил и дарований к благим, указанным Богом целям. И человек чувствует в себе естественное побуждение к употреблению своих сил и способностей. Уже малое дитя ищет труда. Труд, говорит святой Василий Великий, прирожден человеку, и праздность совершенно неестественна ему. Если мы по нерасположению к напряжению, которое связано с употреблением наших сил, оставим их в покое, то мы погрешили бы против цели нашего бытия. Бог сотворил человека для труда, говорит святой Златоуст, и дал ему для этого члены. Ленивый, следовательно, восстает против божественного порядка и делает тщетной цель его бытия. Такое уклонение от цели нашей жизни не оставалось бы ненаказанным со стороны жизнодавца. «Давший нам пригодные к труду силы, — говорит святой Василий Великий, — в день суда потребует от нас отчета, как мы трудились. Следовательно, должны трудиться духовно и телесно все люди, даже и те, кои не имеют надобности трудиться». Труд есть, во-вторых, долг гражданский. Каждый человек есть член человеческого общества, благосостояние которого зависит от деятельного содействия всех членов. Человеческие потребности, телесные и духовные, так разнообразны, что каждый нуждается в помощи другого, будучи сам не в силах удовлетворить себя во всем. Не всякий же может, например, приготовить себе необходимые материалы для своего питания, одежды и прочее. Поэтому человек должен трудиться, имея в виду других. Каждый должен каким-либо образом содействовать благосостоянию человеческого общества, как семьянин, как гражданин, как ремесленник, купец, учитель и тому подобное. Вместе с тем он должен этой своей деятельностью приобретать и себе достаточные средства для жизни, чтобы не обременять своих ближних. Поэтому кто не трудится, тот бесполезный член человеческого общества, и падает тяжестью на него, он подобен трутню в улье, который трутень не собирает ни воска, ни меда, но в ленивом покое сидит в ячейке и пожирает то, что собирает трудолюбивые пчелы. Рассказывается в римской истории, что римский консул Катон от каждого, кто искал приобрести право римского гражданства, требовал показать руки и отказывал в прошении, у кого не было на руках мозолей, доказывающих его трудолюбие. А об одном египетском царе Амазисе известно, что он издал закон, по которому каждый египтянин ежегодно должен был представлять правителю области удостоверение в том, что живет, и кто не мог указать законного способа пропитания, должен быть лишаем жизни. Труд есть, во-вторых, долг религиозный, ясно заповеданный нам Богом. Еще в раю труд был поставлен в обязанность нашим прародителям. «И взял Господь Бог человека, — говорит Писание, — и поселил его в раю, чтобы возделывать его и хранить его. Правда, то был труд легкий, не изнурительный. После грехопадения Бог обрек человека на труд тяжкий, изнурительный, сказавший Адаму: «За то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя! Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, в поте лица будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». И на горе Синае Господь заповедовал: «Шесть дней в неделе делай и сотвори в них все дела твои». Следовательно, к труду и перенесению связанных с ним тяжести обязывает нас ясно выраженная воля Божия. Присудив человека к изнурительному труду, милосердный и всеблагий Бог в самом труде дал человеку средство уврачевания от грехов, к чему так склонна праздная жизнь. И Господь Иисус Христос в притче о талантах яснейшим образом указал, что мы не должны оставлять без упражнения дарованные нам силы и способности и предаваться праздности, произнесши строгий приговор ленивому рабу, закопавшему свой талант в землю. Мало того, он собственным примером учил нас добродетели трудолюбия, до 30 лет помогая в работе своему мнимому отцу Тиктону Иосифу, и 3 последние года своей жизни неустанно уча народ по городам и селам. К трудолюбию побуждает нас и апостол Христов Павел, убеждая любезно прилежать, поставлять свою честь в том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Христианская вера не только восстановила честь презираемого язычниками труда, но и строго требовала от новокрещенных труда как христианской обязанности. Исполнение добродетели трудолюбия приносит нам великое благо, сохраняя душу и тело в здоровье, доставляя средства, достаточные для поддержания земной жизни. Трудолюбие мы можем приобрести мздо воздаяния на небе, если мы исполняем дела своего земного звания и состояния, имея в виду исполнение воли Божией и блага ближних, то по окончании земной жизни мы получим награду радости вечной жизни. «Делая добро, да не унываем», — пишет апостол Павел, «ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Если мы в течение своей жизни были неустанно по-христиански деятельны и трудолюбивы, в конце ее войдем в вечный покой. «Блаженны мертвые, умирающие в Господе, ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Апокалипсис 14:13. Раб, употребивший с пользой вне вверенные ему таланты, услышит из уст Господа утешительные слова: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Об этой вечной награде трудолюбия мы почаще должны напоминать себе, особенно если временная награда, земная плата за него кажется нам малою, или если тяжести труда бывают слишком велики. «Труд будет хорошо оплачен», — свидетельствует блаженный Иероним, «поэтому никакие труды не должны представляться нам слишком большими, и время трудов продолжительным, так как этим мы приобретаем славу вечную». И святой Ефрем Сирин убеждает изнемогающих: «Во время труда возведи свои очи, и при виде вечных радостей ничто не будет тебе трудным». Не забудем и слов премудрого: «Плод добрых трудов славен». Грехи против четвертой заповеди. Неуважение святых праздников. Примеры наказания Божие за неуважение святых праздников. Одна женщина в городе Дорогобуже в день святителя Христова Николая Мирликийского чудотворца не пошла в храм, а, оставшись дома, занималась работой. Вдруг явились ей святые страстотерпцы Борис и Глеб и с угрозой сказали ей: «По что работаешь в день святого отца Николая? Разве не знаешь, что Господь не терпит бесчестия угодников своих?» Сказав это, они разметали хижину ее. Женщина от страха лишилась чувств и стала как бы мертвою. Только через несколько времени она пришла в себя. Целый месяц она была больна, и во время этой болезни иссохла рука ее. Хотя эта женщина и оправилась от болезни, однако иссохшая рука ее не исцелела. И она вынуждена была оставаться без работы целых 3 года. Однажды эта страждущая женщина услыхала, что один человек, имевший скорченные руки и ноги, получил исцеление от святых Бориса и Глеба. И вот она решилась отправиться в Вышгород и прибыла туда накануне праздника Успения Божией Матери. По совету священника Лазаря она всю ночь оставалась при храме на молитве и только немного уснула. Наутро она поведала этому священнику сон свой. «В эту ночь, когда я сидела в храме и немного от усталости задремала, ко мне приблизились 2 прекрасных юношей и спросили меня: „Кто тебя здесь посадил?“ Я отвечал: „Лазарь, священник, сказал мне, сиди тут. Быть может, Господь по молитвам святых мучеников исцелит тебя“. Когда я сказала им это, старейший из них тотчас снял перстень с руки своей и, подавая его мне, сказал: „Возложи на руку, перекрестись, и исцелеет рука твоя“. Выслушав рассказ неизвестной странницы, иерей Лазарь велел ей быть на литургии в церкви святых мучеников. Он хотел после литургии помолиться о ней и помазать святым елеем усохшую руку ее. Женщина пришла к литургии и усердно молилась. Во время пения прокимна, перед чтением апостола «Величит душа моя Господа», тотчас рука женщины стала здоровою, и она велигласно начала славить Бога и прославлять святых чудотворцев, благоверных князей Бориса и Глеба, нареченных в святом крещении Романа и Давида. В 1603 году в Перемышльском уезде в селе Тарках жила поместница Быковская, державшаяся лютеранской ереси. Как лютеранка, она относилась с пренебрежением к праздникам православной церкви. И вот однажды, в праздник Преображения Господня, она приказала своим слугам отправить на поле жать рожь. Напрасно слуги упрашивали свою госпожу не оскорблять праздника Господня. Она настояла на своем приказании, и слуги должны были повиноваться. Скоро и сама Быковская пришла на поле и, обратившись к жницам, сказала насмешливо: «Вот вы хотели украсть у меня этот день со своим спасом». Едва только она успела произнести эти богохульные слова, как вдруг, несмотря на стоявшую дотоле прекрасную погоду, поднялась страшная буря с сильным громом и молнией, от которой в одно мгновение ока сгорела на поле Быковской вся рожь, как сжатая уже, так и стоявшая еще на корне. Пораженная этим, Быковская дала публичное обещание на будущее время не нарушать святости православных праздников, а бывшие свидетелями совершившегося чуда православные слуги Быковской прославили Бога, сохранившего честь святого праздника и посрамившего еретиську. В 1630 году в одной из деревень Бельского уезда один землевладелец, державшийся католической веры, приказал своему работнику православной веры в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы выйти в поле пахать. Слуга отказывался исполнить приказание своего хозяина, заметив ему: «Господин, сегодня у нас на Руси великий праздник, в который не следует работать, а потому я не могу повиноваться твоему приказанию». Но Господин принудил его запречь волов и выйти в поле, куда скоро прибыл и сам вместе со своим сыном. Увидев, что слуга стоит на поле, без всякой работы, раздраженный хозяин стал бранить его скверными словами и богохульно отзывать о святости праздника Благовещения. Но верный сын церкви православной сказал своему господину: «Позволяю, если хочешь, убей меня, но я все же не стану работать в этот святой день». Тогда озлобленный хозяин сам стал работать с сыном, а слуга отправился в деревню. Едва он успел сойти с поля своего хозяина, как поднялась страшная буря с вихрем, и скрылась его глаз, работавший в поле хозяина и сына, равно как волов и саху. Испуганный слуга поспешил в деревню и рассказал обо всем народу. Все отправились на поле, но никого не нашли там. Оскорбители святого праздника исчезли навсегда бесследно. Если преподобный Арсений Камельский замечал, что кто-либо трудился в поле в день воскресный, то строго обличал. Раз поселяне ослушались его, не перестали работать. И внезапно поднявшийся ветер разметал все снопы их. 14 мая, в воскресенье, над нашим селом святого Илии Пророка, сообщает священник Новоладожского уезда, отец Грузинский, разразилась страшная гроза, причинившая в соседней с селом деревне Симанково большое несчастье. Около 5 часов пополудни я совершал в церкви таинство крещения. Стояла ясная, теплая погода. Под конец совершения этого таинства нашло облако. Поднялся сильный ветер с крупным проливным дождем, сверканием молнии и с сильными раскатами грома. Окончив крещение младенца, я с диаконом выбрал удобную минуту, благополучно добрались домой. Только что я успел закрыть за собой двери комнаты, как сверкнула молния, и сильный удар грома привел всех в ужас. Так и думалось, что где-либо недалеко случилось несчастье. Через полчаса за мной приехали крестьяне напутствовать пораженных молнией. Когда я прибыл на место происшествия, то увидел, что крестьяне во множестве собрались к дому одной вдовы. Дом этот сильно пострадал. Окна все перебиты, внутри чайный шкаф с посудой разбит, труба на крыше рассыпалась. Из расспроса очевидцев оказалось следующее. Когда зашла гроза, деревенская молодежь собралась в дом вдовы, в котором постоянно производились разные увеселительные забавы. Несмотря на сильную бурю, молодежь забавлялась играми, и одной девицей предложено было устроить даже танцы. Спросили хозяйку дома, можно ли танцевать, она ответила: «Танцуйте». Когда некоторые стали ее от этого отговаривать, указывая на гром и молнии, она отвечала: «Танцуйте в мою голову». Только что успела она проговорить это, как влетела в дом молния в окно в виде огненного шара и стала летать по дому. Все упали с лавок. Когда опомнились, то оказалось, что девица, хотевшая устроить танцы, убита. Хозяйка-вдова, сказавшая «танцуйте в мою голову», вся обожженная и лежит без сознания. Еще одна девица довольно сильно обожжена. Те, которые советовали не танцевать, остались невредимы, а советовавшие танцевать пострадали. Всех пострадало человек 15, но остальные не сильно. Кого обожгло, кого оглушило, одному парню оторвало подошву от сапога, а сам он остался невредим. Молния как бы выбирала, кого и как поразить. На молодежь и на всех очевидцев происшедшего события сие произвело сильное впечатление, и все видят здесь кару небесную. Один крестьянин Радомысльского уезда Киевской губернии отправился нарубить ветвей в лесу в день памяти святого Иоанна Крестителя, на что некоторые выразили замечание, что как-то страшно рубить топором в день праздничный. «Чего страшного-то? Разве святой так сейчас же и начнет карать?» — возразил крестьянин, отправившийся в лес. и был вполне убежден, что святой не явится сейчас для наказания за непочтение к празднику. Но не так вышло, как думал безрассудный крестьянин. Бог поругаем не бывает. Не успел сказанный крестьянин два раза взмахнуть топором, как от одного взмаха топора отрубил себе на левой руке два пальца. «Вот и покарал!» — воскликнул он, выпустивший топор из рук, и, обливаясь кровью, упал на землю. Другой случай. В этот же самый день крестьяне села Соловьевки Киевской губернии Радомышльского уезда, Марченко, Зюбенко и Лемешник, рассудили поработать на своей ниве. И вот помянутые крестьяне заблагорассудили, гуляючи, выкосить бережины на своих нивах. И что же? За непочитание праздника Господь так их наказал. Во время их работ с юго-запада вдруг нашла на них страшная гроза и разразилась сильным градом, который истребил их нивы, засеянные пшеницей и рожью, уже почти готовой к уборке. Другие нивы град миновал, захватил лишь нивы, косивших в день праздника. «Это Божья сила! Дивны дела твои, Господи!» — говорили после этого крестьяне, глядя на избитые градом нивы, не посчитавших праздника Божия, и оставшиеся в целости нивы других. Уклонение от богослужения во дни праздничные. Примеры небесного вразумления нерадивых в посещении богослужения. Во время управления Киево-Печерской лавры архимандрита Никифора Тура в числе братьев Печерской был Пономарь Исаакий Баришкович, впоследствии бывший епископом Луцким. Сохранился его рассказ о следующем чудесном событии, случившемся в лавре, в бытность его там Пономарем. Однажды, в день преподобного Феодосия Печерского, когда по обычаю с вечера совершалось всеночное бдение, названный архимандрит не пришел в церковь с начала богослужения, но оставался в келье, беседуя с гостями. Между тем очередные, священник и диакон, не зная об отсутствии в церкви архимандрита, по обыкновению перед началом богослужения подошли к тому месту, где всегда стоял архимандрит, чтобы принять от него благословение. И тут увидели в иноческом одеянии благообразного мужа, приняв которого за своего архимандрита, поклонились ему, облобызали руку и спросили благословения, которое он и преподал им. В таком неведении они продолжали совершать всеночное бдение до великого словословия, во время которого, к величайшему своему изумлению, увидели архимандрита, входящего с гостями в церковь. Тут только они уразумели, что на месте архимандрита их во все продолжение богослужения стоял преподобный Феодосий, всегдашний охранитель своего престола и добрый пастырь, непрестанно молящийся о своем стаде, прославили Бога, сподобившего видеть и принять благословение от его угодника, учителя и первопрестольника Киево-Печерской лавры. По окончании службы они рассказали о виденном своему архимандриту, который со слезами и раскаянием сказал им: «Дети мои, это для научения меня, ленивца, было сие видение. Да уразумею и всегда памятую, что архимандриту прежде всех подобает быть на церковном правиле». И с тех пор он стал неопустительно присутствовать при богослужении и внимательнее относиться к своим обязанностям. Другой подобный случай имел место в Молдо-Влахийской земле. Там в 17 веке был построен митрополитом Сучавским Анастасием Крисановичем прекрасный и богатый монастырь на средства великого логофета земли Молдо-Влахийской Луки Строича, человека весьма благочестивого и богобоязненного. За несколько лет перед своей смертью Строич передал свои огромные богатства названному митрополиту, завещав ему построить монастырь и никому не открывать имени жертвователя. Так митрополит и поступил. Но Бог, видя, что совершил Строич ради имени его в тайне, воздал ему явно. Вскоре после его смерти стало известным, что монастырь построен митрополитом на пожертвование Троице. Это обнаружилось по следующему случаю. Однажды Пономарь против обыкновения запоздал позвонить на утреннюю. Подойдя к церкви, чтобы отпереть дверь, он увидел, что она уже отперта, все свечи вожжены, а посреди церкви стоит аналой с раскрытой книгой на нем, по которой читает Строич. Объятый ужасом, Пономарь хотел было убежать из церкви, но Строич обратился к нему с гневом и сказал: «Доколе будешь утруждать меня, о ленивец, и нарушать мой покой? Я уже много раз вместо вас, предстоя Господу, совершаю ему утреннее словословие. Берегись, да не прогневается на вас, нерадивых и ленивых, небесный владыка, за то, что я, принуждаемый вашим нерадением, встаю из гроба и приношу Богу пение и молитву». И затем добавил: «Все, что ты видел и слышал от меня, иди и передай митрополиту, игумену же и братьям, скажи: да внимают себе и бодрствуют, если спасение свое любят». Со страхом оставил церковь Пономарь и поспешил передать о всем виденном и слышанном митрополиту и братьям, которые тотчас же отправились в церковь, но уже там они не нашли Строича, только увидели на аналое книгу, раскрытую на том месте, где написан был пролог того дня. «Против неходящих в церковь» из творений святого Иоанна Златоуста. Какое было бы духовное веселье и какая радость, какая слава для Бога и польза для душ, если бы мы каждую службу видели церкви так наполненными, говорил однажды святой Иоанн Златоуст при виде церкви, наполненной молящимися в один двунадесятый праздник. Корабельщики и кормчие все делают, чтобы только переплыть море и войти в пристань. А мы, напротив, хотим беспрестанно носиться по морю, всегда погружаясь в волнах житейских дел, вращаться на площадях и в судилищах. Сюда же приходим во весь год, едва один раз или два раза. Или вы не знаете, что Бог устроил в городах церкви, как на море пристани, дабы мы, убегая сюда от бури, смятений житейских, находили здесь наибольшую тишину? Здесь нечего бояться ни обуревания волн, ни нападения разбойников, ни нашествия грабителей, ни ярости ветров, ни лютости зверей. Сия пристань свободна от всего этого, она духовная пристань душ. И вы сами можете засвидетельствовать истину сказанного. Если бы кто из вас раскрыл теперь свою совесть, то нашел бы в ней великое безмятежие. Ни гнев не волнует, ни похоть не воспламеняет, ни ненависть не иссушает, ни гордость не надмевает, ни тщеславие не снедает. Все эти звери укрощены. Слышание божественных писаний входит в душу каждого через слух, и как некое божественное обаяние усыпляет эти бессловесные страсти. Как же не скорбеть о тех, которые, имея возможность приобрести себе такое любомудрие, не часто обращаются и приходят к общей матери всех церкви? Какое бы ты представил мне занятие необходимее сего? Какое собрание полезнее? Или что тебе препятствует это делать? Скажешь, без сомнения, что бедность тебе не позволяет бывать в таком славном собрании? Но это предлог неизвинительный. В неделе 7 дней, а эти 7 дней Бог разделил с нами не так, чтобы себе взять более, а нам дать менее. Он разделил их даже и не пополам. Не 3 взял и не 3 дал, но тебе отделил 6 дней, а себе оставил 1. А ты даже и в этот день не хочешь воздержаться от дел житейских. Но что делают святотатцы, на то дерзаешь и ты по отношению к всему дню, похищая и употребляя его на житейские заботы, тогда как он освящен и назначен для слушания духовных учений. Но что говорить о целом дне? Что сделала вдовица по отношению к милостыне, то делай и ты по отношению ко времени дня. Та положила две лепты и заслужила великое благоволение у Бога. И ты употреби для Бога 2 часа и внесешь в дом твой добычу бесчисленных дней. А если не можешь, то смотри, чтобы тебе не погубить трудов целых лет за то, что не хочешь на малую часть дня воздержаться от земных приобретений. Бог, когда забывает его, умеет и расточать сокровища собранные. Так он угрожал иудеям, когда они вознеродили о храме. «Внесости я, то есть сокровища, в дома ваши». И о думах их говорит Господь, Агея 1.9. Непочтение к храму Божию. Примеры наказания Божие за непочтение к святому храму. Священная и церковная история показывает много примеров, как Бог строго наказывал непочтение к своему святилищу. Так однажды вырвался огонь из святой и святых и умертвил 2 сыновей первосвященника за то, что они хотели принести жертву без священного огня. Некто Оза пал на землю мертвым за то, что прикоснулся к ковчегу завета во время перенесения его. Илиадор, царский служитель, был избит 2 ангелами почти до смерти за то, что хотел, по повелению царя, похитить сокровища из храма Иерусалимского. Некогда было умерщвлено 50 тысяч человек за непочтение к святому ковчегу завета. Так наказал Бог еще в Ветхом Завете, наказывал за непочтение к святилищу своему. А между тем святилище ветхозаветнее было только тенью нашей церкви. «Ты презрел и осквернил мое святилище, — говорит Бог через пророка, — потому и залью на тебя недовольство мое, и огнем гнева моего сожгу тебя». Иезекииль 22:8-31. Что это за огонь, который пожрет непочитателей церкви? Огонь преисподней. Следовательно, вечное осуждение ожидает тех, которые оскверняют непочтением дом Божий. Также наказывал Бог за непочтение и в новозаветней церкви. Александр, гордый римский император, захотел некогда к шапке на голове, в шапке, войти в христианскую церковь. И что же? У него открылось сильное кровотечение, и он вскоре умер. Один знатный турок хотел осквернить христианскую церковь. Но вдруг оторвался камень с потолка и расшиб ему голову. В одном сицилийском городе был один чародей по имени Илиадор, весьма искусно творивший ложные чудеса. Его неоднократно осуждали на смерть, но он вдруг исчезал и в один и тот же день являлся в различных местах. Напрасно святой Лев убеждал Илиадора покаяться. Он смеялся над увещаниями святителя, и однажды пришел в храм, где святой Лев совершал службу, и своим волхвованием произвел то, что молившиеся в храме христиане начали топать, прыгать, смеяться и прочее. За такое оскорбление святого храма Лев подошел к Илиадору, связал его амофором и вывел из храма. Потом приказал зажечь костер, взошел в огонь с Илиадором и стоял дотоле, пока сгорел волх. Огонь, уничтоживший Илиадора, не коснулся даже одежды святого льва, который остался невредим. Вот какое великое и поучительное для нас наказание постигает тех, которые бесчинствуют в храме Божием. 20 февраля. Немало примеров наказания Божие за непочтение к храмам Божиим представляет и гражданская история. В 1624 году село Медянь Пинского уезда Минской губернии прибыл сотник Рагуцкий вместе со своими воинами, имея при себе и латынского ксенза, человека сурового и крайне враждебного православию. К разным безобразиям, которые сотник творил со своими воинами и ксензом в этом селе, он присоединил еще следующее преступление. Зная, что в селе Медяне церковь святителя Николая с древних времен славилась своим богатством, сотник по наущению ксенза приказал двум из своих воинов насилием отпереть ее. Но едва только они вознамерились ударить топорами в двери, как некая божественная сила внезапно отринула их от церковных дверей, и они, как мертвые, упали на землю. Затем, поднявшись по истечении некоторого времени, они возвратились к сотнику и с ужасом рассказали ему о случившемся. Выслушав их рассказ, сотник тотчас же удалил от себя ксенза, сказавши: «Удались, злой и лукавый человек, чтобы ради тебя и мы не подпали гневу Божию и не погибли, подобно тому, как из-за тебя едва не погибли эти два воина». И сам затем вместе с воинами, объятыми страхом и ужасом, поспешили оставить село Медянь. По смерти православного епископа Перемышльского Михаила Копыстинского, жившего и действовавшего во времена унии, на его место в Перемышле был поставлен епископом отступник от православной церкви, униат Афанасий Крупецкий. Преследуя всячески православных, этот епископ вместе с перемышльским старостой Станицким вознамерился отнять у них престольную церковь святого Иоанна Крестителя. Но когда православные священники отказались уступить отступнику церковь, тогда староста велел позвать кузнеца и взломать замок у церковных дверей. Бог не допустил оскорбления своей святыни нечестивым отступником. Взломавший церковную дверь, кузнец внезапно заболел и к утру умер лютой смертью. Такая же участь постигла и старосту. Умирая, он взывал страшным голосом: «Святой Иоанне, не мучь меня! Святой Иоанне, не погуби меня!» В Каменце-Подольском существовала деревянная церковь в честь покрова Пресвятой Богородицы, построенная князьями Куриатовичами. Один из тамошних старост, державшийся лютеранской веры, не только не дозволял православному духовенству совершать богослужение в этой церкви, но для поругания православной веры велел поставить туда своих коней. На другой или на третий день он приказал вывести из церкви коней для обычного осмотра и к великому изумлению своему нашел их всех ослепшими. Не желая видеть в этом проявление силы Божией, он в сильном гневе решился и святую церковь разорить. Но правосудный Бог, не терпя своему храму обиды, и его глаза поразил слепотою. Только теперь почувствовал на себе староста, карающую руку Божию, и тотчас, призвав православных священников, возвратил им церковь, чтобы в ней по-прежнему они возносили славословие Богу, после чего он тотчас прозрел. При этом он вменил в непременную обязанность тем городским священникам, чтобы один из них поочередно каждое воскресенье и каждый праздник совершал божественную службу в этой церкви. За невыполнение этого виновный иерей подвергался штрафу. Так Бог преславно вместо славы своей место славы своей сохранил от нечестия еретика и ограждал от запустения на будущее время от лености и небрежения иереев. Во время наибольшего распространения унии в русской земле, когда епископские престолы почти во всех русских городах были заняты униатами, и холмский епископский престол был занят униатом по имени Афанасием Покостою, человеком весьма низкой нравственности, обвинявшимся незадолго перед получением епископского сана в обворовании виленского бурмистра, Этот по Косту, сделавшись епископом, понял жесточайшее гонение на православную церковь. Холмским православным священникам, отказавшимся совратиться в унию, приказывал вязать и всячески мучить. Отнимал у них их имущество и дома. Удалял от церквей и на место ставил своих сторонников униатов. Самые церкви или запечатывал, или даже велел разрушать. Так он однажды, прибыв в город Красный Став, велел насильно разломать дверь в церкви святой Параскевы, потому что православные не захотели допустить добровольно в святую церковь отступника. Когда это приказание Покосты было исполнено, он вошел в алтарь и приблизился к святому жертвеннику, желая совершить молитву. Но тотчас невидимая божественная сила отринула его от жертвенника. Не обратив на это внимания, он опять подошел к жертвеннику, но опять был отброшен. Рассерженный этим и приписывая случившееся чародейству граждан, так обыкновенно поступают все неверующие безбожники. Когда Бог чудесно изобличает их неправды и безбожие, они приписывают это волшебству и действиям темных сил и становятся еще более злыми и упорными. Отступник епископ в третий раз приблизился к святой трапезе, но тотчас же был отринут не только от жертвенника, но и извергнут из алтаря на середину церкви, где он и упал почти замертво на глазах всех присутствовавших, которые были сильно поражены всем виденным ими. Слуги епископа вынесли его из церкви едва живого, и с этого времени нечестивый епископ был поражен страшной болезнью. Но, подобно фараону египетскому, который не только не вразумился посланными Богом на него страшными казнями, а еще более ожесточился против народа израильского, и этот отступник-епископ, наказанный страшной болезнью, не переставал преследовать православное духовенство и оскорблять святые храмы. Но напоследок беззаконной своей жизни он запятнал себя самым страшным преступлением. По совету чародеев он велел умертвить своего повара, молодого юношу, вырезать его сердце и, жарив его, съел, так как, по словам чародеев, это было единственным средством, которое будто бы могло исцелить его от болезни. Но обещание чародеев оказалось ложным. По истечении 3-4 дней епископ умер лютейшей смертью. На глазах всех присутствовавших при его кончине невидимой силой голова его была отделена от туловища и повергнута на землю. Такова судьба всех отступивших от истинной веры. В храм должно ходить в приличной одежде. В храме все должно быть благообразно, поэтому нельзя пренебрегать и благопристойностью одежды, надеваемой для присутствия в храме. В Синайском монастыре был один инок, добрый подвижник и благолепный по наружности. Он ходил в церковь за службу, прикрываясь только малой узкой мантией, и то ветхой, которая была вся в заплатах. Ава Иосиф, увидев, что он идет в таком виде к богослужению, сказал ему: «Брат, не видишь ли, что прочие братья стоят в церкви во время служения, как ангелы? Почему же ты всегда приходишь сюда в этой одежде?» Брат отвечал: «Прости меня, Авва, у меня нет другой одежды». Тогда Иосиф взял его в келью и дал ему все приличное монашеское одеяние. После этого он одевался уже как прочие братья и казался ангелом. Правило 69 Святого Вселенского VI Собора Константинопольского, воспрещающее входить в алтарь мирянам. Никому из всех принадлежащих к разряду мирян да не будет позволено входить внутрь священного алтаря, но по некоему древнейшему преданию отнюдь не возбраняется сие власти и достоинству царскому, когда восхочет принести дары Творцу. Алтарь отделен для лиц священных, Посему правило и запрещает вход в него мирянам, а дозволяет вход в алтарь одному царю, когда он приносит дары Богу. Но, предоставив царю это преимущество, отцы как бы в оправдание себя упомянули о власти и достоинстве, говоря как бы так: и ему, как мирянину, не должно бы входить в алтарь, но ради власти и достоинства предоставлено ему это преимущество по изначальному преданию о семь древнейших отцов. Нужно чаще напоминать прихожанам это церковное правило, дабы отучить их от опасной привычки входить в это святое место храма без крайней надобности и при этом без страха Божия и благоговения. Против этого греха церковное поучение – лучшее средство. Всякое же частное замечание порождает большую частью массу неприятностей для пастыря церкви. Неблагоговейное поведение в храме. Стоять в храме и помышлять о житейском – значит не быть в нем. Однажды царь Иван Васильевич Грозный в день праздничный пришел в церковь и, стоя в храме, думал, как ему украсить свой новый дворец, который он задумал строить на Воробьевых горах. Пришел в тот же храм и блаженный Василий, Христа ради юродивый, и, скрывшись от взоров царя, стал в углу и, смотря на царя, наблюдал, что совершается в мыслях его. После службы Василий зашел из храма к царю. «Где ты был, Василий? Я не видал тебя в храме», — спросил царь. «А я видел тебя», — отвечал Василий, — «только ты был не в храме, а на Воробьевых горах, и думал, как лучше украсить дворец свой. Церковь наша поет всякое ныне житейское отложим по печенье. Стоять в храме и помышлять о житейском — значит не быть в нем». Удивился царь прозорливости блаженного и сказал: «Так истинно и было со мною». И с этих пор еще более стал уважать Василия как обличителя тайных мыслей своих. Дьявол влечет из храма всякого небрежно стоящего во храме. Кто в храме Господнем стоит без внимания, с небрежением и рассеянностью, производит смех и шум, у того нет истинной молитвы, в душе его пусто, словно в дикой пустыне. К таковому христианину подходит враг дьявол и влечет его из храма Господня. Вот вам и пример на это. В монастыре преподобного Венедикта был брат ленивый и нерадивый. Однажды, стоя в церкви, преподобный заметил при нем беса в виде черного отрока, который влек его за край одежды из церкви. О том, как патриарх Иоанн Милостивый обличал тех из христиан, которые преждевременно уходили из церкви. Раз увидевши, что многие ушли из церкви после Евангелия для бесед у паперти, патриарх Иоанн Милостивый сам вышел и сел между ними. Когда те были удивлены его поступком, сказал: «Где овцы, там нужно быть и пастырю. Я для вас хожу в эту церковь, а для себя могу служить и в домовой церкви». Сделавши то же и в другой раз, он исправил нерадивых. Можно ли выходить из церкви прежде отпуска священнического? Послушайте, что говорит об исхождении из церкви прежде отпуска священнического великий и славный учитель вселенский, святой Иоанн Златоуст. «Что ты делаешь, человек, когда Христос присутствует, когда ангелы предстоят, когда эта страшная трапеза предлежит, когда братья твои еще причащаются тайным, ты, бросая все, уходишь? Быв позван куда-либо на обед, ты, если бы и насытился прежде других, не осмеливаешься уйти прежде друзей, когда другие еще возлежат, сидят за столом. А здесь, когда совершаются страшные Христовы тайны, когда продолжается еще священная служба, ты все оставляешь и уходишь. Стоит ли это какого-либо извинения? Можно ли это чем-либо оправдать? Хотите? Я скажу, продолжает затем святой Златоуст, что делают те, которые уходят прежде окончания службы, не выслушав в конце трапезы благодарственных песней. Может быть, тяжко покажется то, что я скажу, однако же надобно сказать ради небрежности многих. Иуда участвовал в последней вечере, бывшей в ту последнюю ночь, когда все другие возлежали. Один поспешил уйти. Итак, вот кому подражают те, которые уходят последнего благодарения, не выслушав. Тот Иуда, если бы не ушел, не сделался бы предателем, не погиб бы, если бы не оставил соучеников. Волк не нашел бы его одного и не пожрал бы, если бы самого себя не отлучил от стада он. Не был бы добычей зверя, если бы не удалился от пастыря. Таким образом, когда те с Господом воспевши вышли, он вышел вместе с иудеями на предательство. О том, как нужно стоять в храме Божьем. Стоять в храме нужно с благоговением. В храме стоящий на небеси, стоять и мним, поется в одной церковной песне. На небесах, скажем словами святого Иоанна Златоуста, славословят Господа воинства ангельские. На земле подражают их славословие люди, составляя лики в церкви. На небесах серафимы поют пресвятую песнь. На земле ту же самую песнь воссылает многочисленное собрание людей. Одно общее торжество составляют и небесные, и земные существа. Одно у них благодарение, одно радостное ликование, неизреченное милосердие Господа совокупило их вместе. Дух Святой соединил их, всеблагий Отец согласил их пение в одну стройную песнь. Ничто так не услаждает нашу жизнь, как то утешение, которое мы получаем в храме Божьем. Храмы Божьи — это как бы некие нарочитые дворцы Царя Небесного, открытые им на земле для более удобного и близкого общения с человеком, где у него с этой целью и престол, и нарочитые служители, священники, и потребные на сей предмет сокровищница благодатных дарований, в которых так много ежеминутно нуждается человек, и где у него, наконец, установлена особая чина последования на всякую из потреб человеческих. Если так важен для нас храм Божий, в котором невидимо присутствует сам Господь, то с каким благоговением и страхом Божиим мы должны стоять в нем? Чистой и по возможности приличной одежде мы должны входить в храм Божий, и за порогом его должны оставить все помыслы о земном, житейском. Всякое ныне житейское отложим попечение. Стоять в храме должно со страхом, потому что мы стоим здесь перед лицом самого великого Бога. Кто из нас осмелится держать себя неблагочинно перед лицом начальника? Если так поступаем мы в присутствии людей, то можно ли иначе поступать в присутствии Бога? Можно ли без страха пребывать там, где силы небесные служат со страхом и трепетом? Сохрани нас, Бог! Мы должны стоять со всяким благочинием и благопристойностью в прямом положении тела, с неподвижным взором, обращенным к алтарю. Кто помышляет, учит преподобный Иоанн Лествичник, что предстоит Богу, тот в сердечном чувстве будет во время молитвы неподвижен, как столб, и не надругается над ними ни один из демонов. Далее в храме Божьем нужно стоять с великим вниманием. Для возбуждения внимания мы часто слышим возглас «Вон мем!». С стоя в церкви при богослужении, мы должны внимательно смотреть на священные действия, чтобы примечать в них таинственное значение и благодатную силу, вникать в смысл пения и песней духовных, чтобы петь Богу разумно, внимательно слушать Божественное Писание, чтобы научиться заповедям Господним и разуметь волю Божию благую, угодную и совершенную. Иначе какая польза будет в нашем хождении в храм Божий? Святой Матвей прозорливо, однажды стоя на своем месте в церкви, посмотрел на братью, которая стояла по обеим сторонам и пела, и увидел беса, который, обходя их в виде воина, носил в воскрилии край ризным цветы липкие, и, взявши некое зло на цветок, бросал его на кого-либо. Если кому из братьев прилеплялся цветок тот, то брат, немного постоявши, расслабевал умом и, измыслив какую-нибудь нужду, выходил из церкви и спал в келье. Кому же не прилеплялся цветок, тот стоял крепко в пении до окончания службы и тогда уже уходил в келью. Наконец, стоя в храме, мы должны молитвенно возноситься умом и сердцем к горе, к Богу. «Горе имеем сердца», — возглашает Святая Церковь устами священнослужителя, и повелевает молиться Богу от всей души и от всего помышления. Стоя в церкви, мы должны быть не праздными зрителями священных действий, не холодными участниками служения Богу, но должны гореть к Богу верой и любовью, изливать перед Ним сердечные воздыхания и теплые молитвы, благоговейно и усердно поклоняться Ему, со смирением и сокрушением сердца преподать к Нему. Вспомните мытаря, как он молился в церкви. Он стоял в таком смирении и благоговении, что не смел глаз своих поднять на небо, а только в сознании своих грехов взывал: «Боже, милостив будь мне грешному!» Страшный гнев Божий грозит нарушителям благоговения в храме Божьем. «Проклят человек, творящий дело Господне с небрежением!» Иеремия 48:10 учит Слово Божье. Однажды Иисус Христос вошел в храм Иерусалимский и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. Что же он сделал? Он, сделавши бич, изгнал всех продавцов и миновщиков и сказал: «Дом отца моего не делайте домом торговли». Бойтесь, христиане! Как бы и над нами, нарушающими благочиние церковное, шумом, разговором, шалостями детей, за которыми не наблюдают взрослые, смотрением по сторонам, блужданием помыслов, не разлился страшный гнев Божий и не лишил он нас своей благодати. Безумное веселье в дни праздничные. Кто предается беспечному и безумному веселью в дни праздничные, тот тяжко грешит перед Богом. Однажды преподобный Нифонт видел духовными очами, что около 30 мужей собирались идти в церковь на славословие имени Божие. И вот бес в виде Эфиопа подошел к ним, начал шептать некоторым что-то на ухо. Эти тотчас омрачались лицом, начали бесстыдно смеяться, срамословить и петь песни, забыв про храм Божий.